В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске в Самаре выселяют семьи из приватизированного жилья. Станет ли православной Тамбовская гимназия с французским уклоном? Димитровград. Опасен или не опасен радиоактивный йод, попавший в атмосферу 10 лет назад? Город Малмыж. Почему у душевнобольных отбирают деньги? Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Когда же жители Апрелевки станут собственниками купленных квартир? Республика Мордовия. Почему жители села Вертелим вынуждены пить отравленную воду? Ижевск. Зачем городу небоскреб в виде автомата Калашникова? Псков. Где легче выживать пенсионерам? Казань. Держать корову в городе становится выгодно. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 19 ноября 300 жителей дома номер 61 по проспекту Юных Пионеров в Самаре перекрыли движение на одной из самарских автотрасс. Люди протестовали против принятого 15 ноября промышленным районным судом решения о выселении всех 300 жильцов пятиэтажки из их собственных квартир без компенсации и без предоставления им другого жилья, говорит Валентина Томина.
Мы уже слышали, что решение суда будет не в нашу пользу. Другого выхода у нас нет. Мы будем до конца, ну как только можно, и может быть, я не знаю, если мы здесь, в своей стране, мы, жители этой страны, не можем найти поддержку власти, то где нам ее искать? Вот мы этот вопрос и задаем нашим властям.
История берет начало в 2001 году, когда комнаты бывшего общежития были проданы ЗАО «Строитель-М» как нежилые помещения 100 самарцам. Договоры о продаже и акты приема-передачи были зарегистрированы регистрационной палатой Самарской области. Новым собственникам выдали свидетельство о праве собственности. Владельцев заверили, что помещение за время оформления документов после ремонта здания, обновления коммуникации и проводки переведут из нежилых в жилые. Однако многие собственники просто не смогли заселиться в купленные квартиры, поскольку в них на правах обладателей предоставленных им комнат в этом доме, как в общежитии, проживали люди, которые отказывались выезжать. В 2002 году прокурором Самарской области был оспорен план приватизации Самара-Автотранса. Решением арбитражного суда Самарской области все сделки были признаны недействительными. В результате здание было принято в реестр муниципальной собственности как общежитие. Суд промышленного района удовлетворил иск собственников о выселении из их комнат проживающих там граждан. Собственников помещений в доме 61 по проспекту Юных Пионеров прописано 123, плюс члены их семей, всего около 300 человек. В свою очередь, жители общежития, 14 человек, направили в суд иски о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Квартиры в доме были куплены в 2000-2003 годах. Жильцы вложили деньги в ремонт и благоустройство своего жилища. Власти Самары, сами же нарушившие нормы приватизации, отбирают жилье у людей, никак не причастны к этим нарушениям. Юристы заявляют, что собственники правы по всем статьям, но суд не может идти против указаний сверху. Два предыдущих суда собственники квартир выиграли, но президиум Самарского областного суда направил дело на повторное рассмотрение, потребовав решить дело как надо, поясняет юрист Мария Баранова.
Купили они добросовестно, отдали деньги, зарегистрировали все сделки в рехслужбе. Теперь муниципальные власти спохватились, что это как бы их дом, и они теперь его истребуют. Этот дом у всех этих людей, у всех 300 человек. Я их спрашиваю, а как вы истребуете? Вы будете платить людям возмещать эти убытки? Нет, конечно, никто не собирается. Мы бы хотели встретиться с Тарковым лично, потому что в суд приходит представитель, молодые девушки по доверенности. Они, конечно, поддерживают исковые требования, а решить, может быть, другим путем этот вопрос.
Обращение собственников жилья к мэру Самары Виктору Тархову осталось без ответа. Люди, купившие квартиры в бывшем общежитии, разуверились в справедливости, продолжает Татьяна Пивоварова.
Где справедливость-то? Ну вот она, вот мы. Нас всех, что с детьми, как с щенками, на улицу. Мы за свои кровные деньги купили эти комнаты. Мы там живем, дети у нас.
В Самарской мэрии не комментируют ситуацию с домом номер 61 по проспекту Юных Пионеров. Как сообщили жители, в случае, если они откажутся освободить по решению суда свои квартиры, в здании по проспекту Юных Пионеров 61 отключат водоснабжение и электричество. Жители говорят, что намерены обжаловать решение районного суда в областном суде. Если закон не защитит собственников жилья, люди говорят о готовности начать голодовку протеста. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
эфире Тамбов, Екатерина Жмырова. С начала учебного года длится конфликт между родителями учеников 7-й Тамбовской гимназии и администрацией этой школы. Дело в том, что с 1 сентября единственную в городе гимназию с углубленным изучением французского объединили с другим учебным заведением – гимназией имени Святого Петерима. Это начальная школа, в которой кроме общеобразовательных дисциплин ребята изучают также основы православия. Родители дали на это официальное согласие. А вот пап и мам учеников 7-й гимназии такое объединение не порадовало. По словам представителя родительского актива Ирины Федосовой, они боятся, что в их светской школе введут православные учебные дисциплины.
Когда я своего ребенка в 2006 году привела в школу, вывеска была «Лингвистическая гимназия номер 7». Теперь у нас называется «Гимназия номер 7 имени святитель Петерима».
Как нам объяснили в администрации школы, в Петеримовской гимназии дети учатся с 1 по 4 класс. Раньше, после начальной школы, они шли в разные учебные заведения. А теперь, после объединения, все переходят в 7-ю гимназию. Так, 1 сентября в бывшей школе с французским уклоном появился целый класс новичков 5-й В. Родителей это насторожило.
5-й В класс у нас там есть. Они молятся. У них сейчас уже есть вот эти основы православия. Наши дети не изучают, они уже изучают в нашей школе.
Чиновники из городского комитета образования заверяют родителей, что волноваться не стоит. По словам заместителя председателя комитета Татьяны Орловой, новые предметы в учебный план вводить не собираются.
Весь сырбор возник из-за того, что часть детей из присоединенного учреждения изучали такой предмет, как основу православной культуры. Так вот, при объединении двух учреждений, те, кто учился в 7-й гимназии ранее, неправильно были информированы о том, что этот предмет обязательный.
А вот родители отмечают, что атмосфера в школе стала несколько иной.
Приезжал театр в школу, и родители там еще не подошли, чтобы детей забрать из школы, и их повели в церковь.
И администрация школы, и представители комитета образования это отрицают.
Без ведома и в церкви никто никуда детей не вводит. Просто в рамках знакомства с духовным краеведением совершалась экскурсия. Экскурсия была тоже по решению родителей.
Но больше всего, по словам активистки Ирины Федосовой, родителей волнует то, что из главного документа гимназии, устава, исчезло упоминание об углубленном изучении французского.
У нас изучала раньше школа с углубленным изучением французского языка и других гуманитарных наук. Теперь у нас школа с углубленным изучением гуманитарных наук и основ православия. Про французский язык ни слова не сказано.
Директор 7-й гимназии Геннадий Борисов отмечает, что, изменив устав, школа не нарушила закон. И даже наоборот, это было необходимо для того, чтобы название «гимназия» было оправданным.
Иногда немножко недопонимаем нормативную базу. Когда мы говорим о гимназии, мы должны понимать, что гимназия – это учреждение, которое осуществляет углубленную подготовку учащихся по предметам гуманитарного цикла. А к предметам гуманитарного цикла мы относим не только иностранные языки, но и русский язык, литературу, историю, обществознание. Сейчас там фраза о том, что гимназия осуществляет углубленное изучение предметов гуманитарного цикла, в том числе предметов духовно-нравственного воспитания.
И все же изменение устава насторожило и родителей, и учителей. Прежде всего, конечно, преподавателей французского. По словам учительницы иностранного языка Натальи Чуриковой, они боятся остаться без работы.
Как нам передают родители, все, конечно, по слухам, но это они не сами выдумали. Они слышали позицию нашей администрации. Якобы такова, что французский язык – это мертвый язык. Он уже никому не нужен, ни в нашем городе, ни вообще в масштабах нашей страны. Конечно, мы полагаем, что если будут вводиться эти дисциплины, то, естественно, они будут вводиться за счет, в первую очередь, французского языка.
Директор же уверяет, что изменений учебного плана не будет.
Я совершенно ответственно заявляю, никто не планирует сокращение часов французского языка, например, по сравнению с этим учебным годом.
Правда, как выяснилось, некоторые дисциплины уже исчезли из учебного плана. По словам Натальи Чуриковой, французского уже стало меньше.
Классах. У нас были еще второстепенные дисциплины. Литература Франции, это была цивилизация, так называемая. Это такие дисциплины, которые помогают не только проникнуть вглубь языка, но и значительно расширяют его рамки и владение, конечно, им. Теперь вот у нас уже с этого года эти дисциплины выведены просто из программы.
По словам представителей родительского актива, они объявили войну администрации гимназии. Главное требование – убрать из устава учебного заведения слова о духовно-нравственном воспитании и вернуть в него формулировку «углубленное изучение французского языка». Директор и представители комитета образования ссылаются на законы.
Я обращаю внимание, что даже в законе Тамбовской области об образовании указано, что одна из целей обучения и воспитания учащихся – это приобщение их к духовным ценностям и традициям русского народа, терпимости к религиям и так далее.
Родители все эти аргументы не убеждают. Они подали заявление в прокуратуру и сейчас ждут ответа.
27 числа нам должна ответ дать прокуратура. И мы хотим попасть на прием к главе администрации нашего города, чтобы он пересмотрел устав. Если это не произойдет, то мы будем дальше мер принимать. У нас остался один путь, у нас осталось выходить на митинг.
А если не поможет и это, то, по словам Ирины Федосовой, многие родители просто переведут детей в другие школы. Только вот проблема в том, что образовательных учреждений с углубленным изучением французского языка в нашем городе больше нет. Для Радио Свобода, Екатерина Жмырова, Тамбов.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Димитровград, второй по величине город Ульяновской области, известен тем, что здесь находится научно-исследовательский институт атомных реакторов, сокращенно НИАР. Как следует из анализа медицинской статистики, проведенного муниципальной службой охраны окружающей среды, с 1997 года среди населения города стало расти количество эндокринных заболеваний, причем довольно резко, и к 2000 году заболеваемость увеличилась почти в 4 раза. Именно летом 1997 года в НИАРе в течение 3 недель происходил повышенный выброс радиоактивного йода 131, говорит руководитель Димитровградской общественной организации «Центр развития гражданских инициатив» Михаил Пискунов.
Это был остановлен реактор 25 июля. Нужно было вытащить топливную сборку, которая, вероятно, нарушила герметизацию. Но из-за того, что персоналом была допущена ошибка, пошел выброс и инертных газов, так называемых, и йода.
Радиоактивный йод опасен для щитовидной железы, потому что активно накапливается в ней, вызывая рак и другие заболевания. Они отмечались у людей, попавших в зону действия Чернобыльской аварии. Михаил Пискунов называет происшествие в НИАРе мини-Чернобылем.
Среднее Поволжье – это йододефицитный регион. Здесь не хватает стабильного йода в воде и пище. В связи с этим щитовидная железа активно усваивает радиоактивный йод, если не провести йодную профилактику.
В 2003 году правозащитник и журналист Пискунов выступил со статьей в Димитровградской газете «25 канал», где заявил, что его организация прогнозировала рост заболеваний щитовидки у димитровградцев после инцидента в НИАРе. Он сослался на статистику, из которой следовало, что в 2000 году эндокринные расстройства у детей в Димитровграде встречались в 5 раз чаще, чем в среднем по России.
Йод радиоактивный даже был обнаружен в молоке коров. Вероятно, это радиоактивное вещество стало попадать и в организм детей, а еще опаснее в этой ситуации дети, которые находятся в утробе матери, потому что у них щитовидка мала, последствия вот для этих детей начнут проявляться вот через 10-15 лет напрямую.
Руководство НИИ атомных реакторов предъявило газете и Михаилу Пискунову иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Процесс длился более 3 лет. Ульяновский арбитражный суд дважды удовлетворял иск. Федеральный суд Поволжского округа дважды отменял это решение. Разбирательство было перенесено в соседний регион. Арбитражный суд Пензенской области иск удовлетворил частично, признав, что Михаил Пискунов не должен был в своей статье квалифицировать происшествие как аварию. Зато суд подтвердил право эколога высказывать свое мнение о возможных последствиях радиационного происшествия на НИАРе для здоровья населения. Важно то, что Михаил Пискунов использовал суд как инструмент добывания правды. НИАРу пришлось предоставить суду около 20 документов, подтвердивших факт выброса радиоактивного йода в 1997 году.
Самое главное, что мы получили, это 2 справки, установленный предел выброса по НИАРу йод 131. И фактически, сколько выбрасывали, они ежесуточно в течение вот того периода, и в некоторые дни превышение установленного предела 15-20 раз.
На основе данных, полученных в суде, Пискунов утверждает, за 3 недели НИАР выбросил в атмосферу 500 кюри радиоактивного йода, что могло нанести ущерб здоровью населения всего Среднего Поволжья. Поговорить с кем-либо из специалистов Института атомных реакторов в Димитровграде мне не удалось. По телефону здесь ничего не комментирует. Максимум, чего удалось добиться, это короткого комментария главы пресс-службы НИАРа Галины Павловой.
Мы удовлетворены этим решением, которое принял суд.
Атомщики настаивают. Никакой аварии в 97-м году не было. Радиация не вышла за пределы санитарно-защитной зоны. Поэтому пугать людей не было нужды, как не было нужды в йодной профилактике. Последний вывод, кстати, опровергается экспертизой эндокринологического научного центра Российской академии медицинских наук, проведенной по запросу Михаила Пискунова. Ульяновский эколог Иван Погодин считает, что важен не разговор о терминах «авария» или «не авария», а факт того, был выброс активного изотопа йода или нет.
Важны последствия. Если доказано превышение в 15-20 раз, то я считаю, что независимо от срока давности, закрывать это дело нельзя. Опять же, надо поднять медицинскую статистику за прошедшие годы. Как раз по прошествии 10 лет, обычно, если что-то и отражается на здоровье населения, то динамику последить вполне можно.
Правозащитник Михаил Пискунов говорит, что намерен добиваться организации йодной профилактики для жителей Димитровграда на случай радиоактивного выброса. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире город Малмыш Кировской области, Екатерина Лушникова.
Когда просто забивали. При мне людей всех выводили, привязывали, человека в обычной навязке привязывают, и просто забивают дубинками, ногами, а в качестве успокоения.
11 лет провел в российских психиатрических больницах Валерий Кожухов, бывший морской пехотинец. Он воевал в Северной Африке, во время службы заболел тропической лихорадкой. Как сочли врачи, болезнь отразилась на психике. Первый раз на принудительное лечение Валерий попал еще при Советском Союзе, а вышел на свободу уже в России. Свой последний срок Кожухов отбывал в психиатрической больнице райцентра «Малмыш».
Это вот действительно, как местно называют, Малмыш — это конец географии. Люди деградированные или ничего не боящиеся. И больные там полностью становятся рабами. Вывели, собственно, законотворчество, что изымать у больных деньги на благотворительность. Предлагается либо чистый лист бумажки, на котором ты расписываешься. Все, с тебя берем денег на нужды больницы. Попробовать не дать невозможно, потому что БОЖ, либо те наказания, это уколы, вязки, веревки, ну, прошито несколько слоев материи, 5-6 слоев прошитой материи, толщиной примерно до 5 миллиметров, шириной от 15 и уже от времени. Отдельно привязывается рука, другая рука, ноги отдельно, грудная и на шее 5 вязок. Ты хочешь полежать. Да, но не можешь постоять, не можешь, и тебя всего ломает, тебя выворачивается. Вот состояние, когда ты просто ты кричишь, кто-то попытается помочь, просто ослабить вязку или хотя бы воду подаст, автоматически сам залетит на те же самые вязки.
На глазах другого пациента Малмышской психиатрической больницы Сергея Нисковского привязанным к кровати умер пенсионер Владимир Орлов. Сам Нисковский, воспитанник специнтерната, попал в больницу за мелкое хулиганство. За незначительное правонарушение его подвергали принудительному лечению 15 лет.
Просто так врачи говорили, что у тебя ни прописки, ничего нету. Ты бомж. Сиди у нас, как что, на вязке, на 4 вязки. И уколы 3 раза в день. Аминозин. Если что, мешают галоперидол с этим всяким. Ну, там инвалиды, даже лежат старики, и стариков мучают. Деды, да? Вова Орлов. Хорошо пел песни, там, писал, там, все. Санитарочек смешил. А его мучили. То его пнут, то его на уколы, на вязки. Спал он на фуфайке, на голой койке, без подушки, без одеяла. Голый, бывало, спал. Кормили его, как собаки кидали. Кавшу берут, тарелку, и подходят, бросают ему. Из-за врачей он умер.
Однако врачи Малмышской психиатрической больницы полагают, что жалобы пациентов – это просто злые наветы на медперсонал. Все, что не происходит в больнице, делается только в интересах больных и для их блага, считает главный врач Анатолий Коркин.
Во-первых, принудительное лечение, оно, по-моему, само по себе принуждает для лечения, так? так. У нас есть убийцы, у нас есть сексуальные маньяки, у нас есть извращенцы, педофилы, есть любительницы девочек, мальчиков, ярко выраженной параноидной симптоматикой, вот, от которых можно ждать именно нападения на персонал. И работаем, поверьте, без наручников, без электрошокеров. У нас только вот именно эти вязки, которыми мы успокаиваем больных. Поверьте, не наказываем, а успокаиваем. Поборы, но это не поборы. Я не считаю это поборами. Все эти деньги, которые оказывают благотворительную помощь больные, тратятся на их же нужды. Мы им покупаем кровать, белье. Ну, что им надо? Ну, вот телевизоры купили, значит, плееры купили. Ну, а то, что Кожухов сейчас пишет везде жалобы, вплоть до, вот, до вашего радио «Свобода», это закономерно.
Сейчас по жалобе Валерия Кожухова прокуратура Малмышского района проводит проверку в психиатрической больнице, рассказывает следователь Фанис Гайфутдинов.
Непростая проверка, сразу скажу. Ведь ну, в больнице, вот в такой больнице разве какие свидетели будут? Свой медперсонал никто не скажет против. Верить больным, их свидетельским показаниям тоже вроде как не совсем правильно. Если они разъехались, их искать надо, да? А где они по всей матушке России? Если кто в больнице содержится, тоже едва ли они пойдут против медиков. Таких дел у нас вообще в практике не было. К какому выводу придем, вот не могу пока сказать, потому что еще не все документы получили.
Одновременно проверку по жалобам бывших пациентов психиатрической больницы проводит Следственный комитет Малмышского района. Но больные пишут не только жалобы в следственные органы. Некоторые из них пишут даже стихи о том ужасе, что довелось пережить.
Коварная больница. Забор высокий, проволока, говорят, окно. Но решетка ночью мне не спится, не вызвали бы сестры спецнаряд. Здесь ты теряешь все права на свете. Попробуй правду матушку сказать. Сестра журнальную ручку его пометит, врач на входе скажет привязать. И колю до тех пор тебе уколы, чтобы не было повадно в другой раз сказать, что здесь творятся произволы и со скотиной сравнивает нас. Под красный крест построившись, отлично творят в халатах белый беспредел. Унизить, оскорбить для них обычно, а до чего же человек ты озверел. И остается уповать нам лишь на Бога, просить, молить, надеяться и ждать в глазах тоска, за жизнь свою тревогу, когда ж не жнут гуманность проявлять.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Махачкале в больнице скончался кандидат в депутаты Госдумы России от партии «Яблоко» Фарид Бабаев, раненый в результате покушения 21 ноября. Бабаев занимал первую строчку в избирательном списке «Яблоко». В Ингушетии в ночь на субботу совершено нападение на 3 журналистов телеканала РЕН-ТВ и правозащитника из «Мемориала». Как сообщает «Эхо Москвы» и «Интерфакс», они были захвачены в Назране неизвестными в военном камуфляже и масках. Затем их вывезли в Сунжинский район, избили и оставили в поле. По некоторым данным, сейчас все четверо находятся в милиции. В Урус-Мартановском районе Чечни обезврежено взрывное устройство. По информации военных, устройство мощностью 60 килограммов в тротиловом эквиваленте было установлено в нескольких сотнях метров от автотрассы Гихи-Кулары. В Москве сегодня пройдут несколько акций оппозиции и прокремлевских движений. Совместный митинг устраивают «Другая Россия» и «Союз правых сил». Пройдут митинги КПРФ, а также лояльных власти, движений «Наши», «Молодая гвардия» и «Местные». Правозащитники заявили, что будут следить за возможными нарушениями прав человека. В Москве в штаб-квартире профсоюза железнодорожников в пятницу был проведен обыск. Ранее Мосгорсуд признал незаконной забастовку железнодорожников, которую они планировали провести в ночь с 27 на 28 ноября. В Пакистане в результате двух взрывов сегодня погибли по меньшей мере 16 человек, еще несколько ранены. В гарнизонном городке в Равалпинде две заминированные машины были взорваны около армейского штаба и возле автобуса, в котором находились сотрудники разведслужб. В Австралии сегодня проходят парламентские выборы.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковья Вера Володина. 22 ноября пятилетие своей борьбы за право собственности отметили в подмосковной Апрелевке. Несколько десятков человек трижды переходили через Киевское шоссе рядом со своим домом, который они называют «домом-призраком». Было шампанское, бенгальские огни, фейерверк. Люди добиваются регистрации квартир, построенных на их деньги. Против этого заказчик строительства дома, который выбрал тактику судебных тяжб. В результате дом с заселенными жильцами под арестом, прошло почти 100 судебных заседаний. Месяц назад жильцы, наконец, добились справедливого решения о присуждении им прав собственности, но пока ничего не изменилось. Лидия Зверева уверена, что граждане судятся не с заказчиком, а с государством.
Институт опять подает на обжалование. Причем он на суде себя вел... Все это идет не от института, а это все идет от Министерства сельского хозяйства и от Росгосимущества. Мы, по сути дела, судимся с государством. Институт меняет свои, по указанию, все свои требования. У них никаких нет доказательств, никаких документов нет, сколько они вложили денег. На протяжении 5 лет они не предоставили никаких документов, сколько они вложили в это строительство. У нас есть на руках документы, что мы инвестировали. Они все пытаются доказать, что договора незаконны, еще что-то там. Все это уже отвергнуто и областными судами, и всеми. Но, тем не менее, они подали на это решение апелляцию 24 октября. И вот уже 3 месяца областного суда нет. Похоже, что мы еще 5 лет будем ждать, когда это решение войдет в силу. Вот поэтому мы сегодня собираемся.
Лидия Николаевна – участник судов, а у ее соседки Татьяны Бобровской позиция в отношении исков иная.
99 судов уже было, и все без толку. Я лично не подавала. Я считаю, что я эту квартиру заслужила своим трудом. Я деньги внесла. Я всю жизнь работала. Почему я должна еще судиться? Почему за свои деньги, всю жизнь работавши, с 18 лет мы с мужем попали на... в Питере квартиру купили, за свои деньги продали ее и купили здесь. Почему я должна опять судиться?
Судится или не судится, но все эти 5 лет жильцы дома страдают одинаково. Не позавидуешь и тем, кто, купив квартиру, не может в нее переехать, опасаясь статуса бомжа. О далеких соседях рассказывает Виктор Кашинский.
Многие квартиры у нас стоят пустые. Знаю, вот человек, он живет на Северной земле уже 5-й год, не может сюда приехать, продолжает и продолжает продлять свой контракт, потому что сюда он приедет, у него ни прописки, ничего нет. Естественно, 5 лет его квартира не оплачивается. Он не оплачивает ее, потому что он... А что буду я оплачивать, когда суд непонятно, что вынесет, какое решение? Очень много. Я знаю человека, который живет в Ташкенте, не может из Ташкента уехать сюда, хотя у него уже гражданство России и все, но он живет там, потому что там у него прописка хоть какая-то, а здесь ничего нет. Много таких ситуаций, и люди вот попали, что называется, в капкан.
Заказчик строительства дома – федеральное государственное унитарное предприятие ЦНИИ «Эпсельстрой» ровно 5 лет назад добился наложения ареста на весь дом, хотя доля заказчика не более 18 квартир. Всего жителей около 800 человек. Они избежали участи обманутых соинвесторов, но без прописки лишены гражданских прав. Накануне выборов в Государственную Думу городская администрация на подъездах этого дома распространила объявление о порядке голосования для здешних лиц без определенного места жительства. Голосовать по месту регистрации или на любом избирательном участке страны, но взяв открепительный талон по месту регистрации. То есть нужно съездить за сотни, а кому-то за 1000 километров для исполнения гражданского долга. Похоже, именно поэтому голосов жильцов дома призрака в Апрелевке на выборах могут и не досчитаться. Лидия Зверева.
А эти ли списки? Кто-то где-то в другом месте прописан. Я, например, не прописана. Надо ехать на Рафаминск, там брать разрешение, то есть выпрашивать это право. Ну, принципиально не поэтому. Почему должна выпрашивать?
Татьяна Бобровская тоже не собирается ехать за открепительным удостоверением.
Я сама из Санкт-Петербурга. Меня мама блокаду пережила, а живем как бомжи. Не могу даже ни идти, ни голосовать, ничего. Сказали, приезжайте в Нарофоминск, оформляйте бумагу, если они вам подпишут. Я говорю, вы извините, я гражданин России. Возраст 50 лет. Сына мне обратно пришлось. Его чуть не арестовали, что он от армии отклонялся. Из-за того, чтобы жениться, пришлось обратно в Санкт-Петербург. Дедушке в одну комнату прописывать с семьей. Пережила все, и без воды ходили. Вот тут колоночка была. И туалет на улицу выносили. Мама приехала в гости, она блокаду ребенком пережила. Она говорит, как блокада. В больницу попала, бомжом назвали. Со слезами на глазах. Вот, например, я сегодня наревелась, напилась лекарство и вышла. Ни в кого не верю. Если я раньше в кого-то верила, я уже никому не... Я скоро себе доверять не буду, не только что кому-то. Комиссию Путина все коллективно писали, и по отдельности, и вместе. И куда мы только не писали. Приезжают, обещают, и все то же самое.
Объяснение по-прежнему одно, ведь дело находится в суде, вроде как правовое государство у нас, даже президент не может повлиять на суд. Лидия Николаевна говорит, если бы не местные власти, администрация Апрелевки, совсем бы пропали жители дома призрака.
Спасибо Апрелевке, они нас поставили, мы можем ходить в больницу и все такое-то. Спасибо администрации Нарофоминска, нам сочувствуют и поддерживают нас. Пенсионеры тоже как-то им разрешили пенсию перевести, но это все заслуга администрации.
Пенсионерка из своих 65 лет 5 лет живет в этом доме, уточняет, не живет, а борется за жизнь. Как не называет то, чего добиваются жители 34-го дома по улице Горького, прописка, регистрация, оформление права собственности, итог один – их бесправность. А может, уточняет Лидия Николаевна, бесправие.
Например, он не может найти постоянное место нормальной работы. Он работает на шабашках 5 лет. У меня два сына участника войны Афгана и Нагорного Карабаха. Младший 5 лет без прописки, я 2 года живу без прописки.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин. Фенол, хлор, фтор, нитраты, другие элементы и вещества – такой вот букет химических приправ потребляют ежедневно вместе с питьевой водой жители села Вертилим Старошаеговского района республики. Причина того, что вода в селе столь богата опасными для здоровья человека веществами, в том, что весной этого года здесь, в местном сельхозпредприятии, сгорел склад, в котором хранились ядохимикаты и удобрения. После пожара никто не озаботился расчисткой территории. Обгоревшие вещества остались под открытым небом. Размываемые дождями они проникли в землю и в водоносные слои, а уже оттуда в колодцы сельчан. Уже летом многие жители села почувствовали недомогание. Вода из колодцев приобрела неприятный специфический запах.
У нас вода, невозможно пить ее. Она яд, фенол всасывается в слизистую оболочку, кожу и в больших дозах вызывает отравление, раздражение кишечно-желудочного тракта, угнетение дыхания и коллапс.
Бывшая учительница Надежда Конкина говорит, как заправский санитарный врач. После того, как стали известны результаты, проведенные по ее и ее супруга инициативе экспертизы, она задалась вопросом, какие последствия может нести регулярное употребление такой воды. После пожара на складе местные власти и санитарные службы совсем не озаботились судьбой хранившихся здесь ранее химических веществ. Часть обгоревших удобрений сельчане разобрали по своим домам для своих нужд, использования на личных пособных участках. Часть химикатов осталась на земле под открытым небом. Житель Вертилима Алексей Еремин ведет к развалинам сгоревшего склада.
То есть вот сохранилась частичная этикетка, надпись разборчивая, диамонфосфат, вот, свинец 2, О5. Масса нета 50 килограмм, дата изготовления неразборчива.
Обрывки мешков из-под химикатов, обломки кирпича, битый шифер. Но следов самих удобрений уже не видно. Что-то унесли сельчане, остатки же были размыты дождями и впитались в землю. Проблемы со здоровьем начались летом, говорит живущий по соседству с бывшим складом Андрей Богданов.
Раз днями бывает, что голова болит от этого. Ну, моя мать, короче, каждый день почти болеет тоже.
Официально никакой экспертизы по факту попадания химикатов в водоносные слои проведено не было. Жалобы местных жителей по всевозможным инстанциям результаты не принесли. И тогда Надежда Конкина решила действовать самостоятельно. Взяла пробу воды в своем колодце и поехала в Саранск, где сдала ее на экспертизу в санэпиднадзор. Анализ показал повышенное содержание в воде опасных химических веществ, особенно много было в ней фенола. Получив результаты экспертизы, бывшая учительница пошла в библиотеку уточнить, что такое фенол и чем он опасен для здоровья.
Я выписала, вот, что в медицинской практике фенол применяется под названием карболовой кислоты. То есть обычно в виде водных растворов более известен. Ею пользуется главным образом для дезинфекции помещений, мебели, белья, инструментов. И то 3% раствором.
Так что все мы теперь дезинфицированы, грустно шутят жители села Вертелим. С результатами анализов и выпиской из химического справочника о том, что из себя представляет фенол и каково может быть его воздействие на здоровье человека, Конкина отправилась к главе сельской администрации Надежде Татуровой, чтобы та действовала уже официальным путем и потребовала от соответствующих служб проведения работ по обустройству территории и вывозу отравленного грунта с места сгоревшего склада ядохимикатов. Однако сельская начальница от посетительницы просто отмахнулась. Не до тебя и твоих проблем. Неудачей закончилась и попытка пообщаться на месте ЧП с главой администрации и в присутствии журналиста. Надежда Татурова, завидев микрофон, поспешила ретироваться, спотыкаясь на обломках обгоревшего шифера.
Вы меня вот слушайте, меня можете записывать. Я ухожу.
Так что жители села Вертелим имеют сейчас на руках результаты неофициального анализа воды, только не знают, что с ними делать, как дать ход имеющимся в их распоряжении данным. Многочисленные их жалобы принесли какой-то неопределенный результат. Летом все-таки приезжали специалисты санэпидемслужбы, взяли пробы, увезли их на проведение экспертизы, однако каковы официальные выводы экспертов, жители села так и не знают. Никто не посчитал нужным их сообщить им. Между тем, люди продолжают пить эту воду, от стойкого запаха химикатов не спасает даже многократное ее кипячение. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Вертелим, Старошайговский район Мордовии.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Второй год жители 600-тысячного и в основном пятиэтажного Ижевска спорят с руководством республики из-за намерений последнего во что бы то ни стало возвести на искусственно намытом острове посреди уникального Ижевского пруда 30-этажный конгресс-холл имени Михаила Тимофеевича Калашникова, знаменитого создателя автомата тёзки. Предполагается, что небоскреб будет иметь форму составленных дулами вверх 3 автоматов, а лифты, как патроны, будут доставлять гостей от магазина к дулу. Неофициально проведенный оппозиционной газетой «День референдум» дал десятки тысяч подписей горожан против этого проекта, но работа над ним продолжается. Сейчас институт «Удмурт-Граждан-проект» готовит рабочие чертежи к строительству острова и моста, причем власти утверждают, что бюджет понесет затраты только на эту часть строительства, а сам отель возведут частные инвесторы, которых в данный момент еще нет. Чтобы сформулировать аргументы против, несколько десятков представителей ижевской интеллигенции создали сайт X.Удмру, где X читается как крест, поставленный на одиозном проекте. Проект планировки обширной зоны, прилегающей к пруду с востока, разрабатывается в мастерской известного ижевского архитектора Сергея Макарова. По сути, это будет новое лицо Ижевска. Сергею Макарову идея нравится.
Авторы – питерские архитекторы, мастерская 32 декабря, Дмитрий Михайлов. Скорее всего, это был такой художнический ход. Тема красивая, мощная. Они как художники подошли, вот есть город Ижевск, вот есть такая тема. Когда он увидел остров, на остров это как возможно, почему бы не. Хорошая вертикаль, которая задаст это для мажора, и все остальное можно как-то к этому подтягивать.
Один из самых именитых противников проекта – доктор искусствоведения профессор Евгений Шумилов, автор книги «Город оружейников», возражает против постмодернизма.
Есть какой-то предел насыщения оружием. Оружие уже есть на монументе Дружбы народов. И автомат, и винтовка, и секира. И оружие есть на башне оружия. И третий вот такой монументальный дело – это явный перебор. Потом, почему автомат Калашникова? Автоматом 21 века называется Никонов. То есть по логике авторов этой идеи на второй шире надо вставить Никонова, на третьей шире пруда ставить там еще какой-то. Но есть такое понятие абсурдисты, там постмодернисты и так далее. Вот уже это из названия их бюро, это ясно, 32 декабря. А теперь никогда ничего не изображает. Она самодостаточна. Это примитивный китчевый ход. Мы самодостаточны, мы уникальны, мы Ижевск, великий город великого классицизма. А мы превращаем это в какую-то китчевую шутку.
А его оппонент Культуролог Игорь Кобзев, автор неизданной книги «Ижевск. Деревенский Петербург», считает, что такой объект нужен Ижевску как покаяние.
Хотя это выглядит как нечто богопротивное, но мне кажется, что это как раз спасение Ижевска. Это будет способствовать рефлексии города. Такой идол нужен городу. Я бы хотел привести слова из Библии. Там Господь говорит Моисею: «Возьми змея на знамя», то есть сделай идолом змея сатану, «и ужаленный останется жив».
Декан физического факультета Госуниверситета профессор Владимир Бовин назвал проект надгробием пруду и городу.
Оружие вещь тонкая, когда начинает полностью ассоциировать город Ижевск только с оружием, кроме автомата Калашникова ничего нельзя представить этому городу, то это надгробие не только над прудом, но и над городом. Извините, если мы настолько интеллектуально немощны, что у нас ничего больше нет, что мы можем показать из действительно мастерски сделанного, хай-тековского, чем можно гордиться перед всем миром. К нашему городу будет вполне однозначное отношение всего мира. Это город, где делают оружие. Больше ничего. Это ненормальный город. Эту башню тыкали на Дворцу пионеров, а там, например, нет планетария.
А художник Виктор Чувашов считает его, наряду с такими стройками президента Удмуртии Александра Волкова, как резиденция, цирк и вокзал, организационным безобразием.
Городу нужны архитектурные акценты. А потом под них подводится идея спекулятивная, которая идет от того же штаба, который сделал уже дворец президента. Дворец президента, на мой взгляд, это архитектурная неудача. Это тяжесть для города. Это тот объект, в который сколько не вкладывая денег, всегда будет стоять вопрос о том, когда же его снимать.
Виталий Скрынник, известный вижевский демократ первой волны, философ, делает упор на политические аспекты.
Почему мы боимся сказать, что вот эта вещь в ряду таких вещей, как цирк, зоопарк и прочий зверинец? Это амбиции одного человека, который хочет оставить вот такую память городу после себя. Я против этой памяти. Любая стройка, особенно такого вампирского характера, это прежде всего возможность разворовывать фантастические деньги из бюджета.
А Роза Яковлева, руководитель Союза архитекторов Удмуртии, сетует, что мнение профессионалов власти игнорируют.
Мы ставили вопрос о том, чтобы здесь прошел конкурс на застройку этой территории. Руководство Союза архитекторов России готова была организовать этот конкурс с привлечением ведущих мастеров нашей страны, с привлечением иностранных даже архитекторов. Но, к сожалению, руководство нашей республики не поддержало эту идею.
Высказалась публично и дочь Михаила Калашникова, Елена Михайловна. Она возглавляет фонд имени знаменитого оружейника.
Нормальному человеку не придет в голову, что это может быть красиво. Здание, представляющие себя автомат и выше ныне построенного храма. Это просто абсурд какой-то. Чтобы вырыть этот пруд, наши предки приложили немало усилий. И мы хотим приложить тоже немало усилий для того, чтобы этот пруд сделать его весьма опасным для горожан.
Елена Калашникова утверждает, что согласие ее отца на присвоение его имени будущему небоскребу никто не спрашивал, а стало быть, он его и не давал. Сейчас идет активный сбор подписей среди гуманитарной, научно-технической и творческой интеллигенции Ижевска под обращением, адресованным в Общественную палату Удмуртской республики. С уходом из российского правительства Германа Грефа говорят, что он протежировал питерским авторам проекта, и ижевчане надеются, что им удастся остановить реализацию монструозного проекта. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Псков, Анна Липина.
Первая бутылка, она не должна быть резаная, потому что, чтобы не росло растение и так далее.
Пенсионер Олег Аксенов рассказывает технологию изготовления забора из пустых пластиковых бутылок. Такой необычный забор вокруг дома Аксеновых – единственный в поселке Писковича под Псковом, да и, пожалуй, во всем регионе. Со стройматериалами никаких проблем, они бесплатные. Как рассказал Олег Аксенов, неподалеку от поселка прибрежная зона отдыха. Достаточно вечером пройтись вдоль берега реки, и стройматериалы для забора просто лежат под ногами. Принцип превращения пустых бутылок в материал для строительства прост. Из инструментов необходимы только обычные канцелярские ножницы. У бутылки отрезается дно, подравниваются края. Затем в нее вставляется вторая бутылка, во вторую – третья и так далее. В результате получается столбик необходимой высоты. На последней бутылке оставляется крышка. Это чтобы вода и снег в нее не попадали. Затем эти столбики устанавливаются к сетке забора. Столбик к столбику, и конструкция не боится ни ветра, ни влаги.
Через проволоку я ее пропускаю. От столба до столба пару дней, ну, может, чуть поменьше. И вот считайте, раз, два, три, четыре, десять, двадцать, тридцать, ну и так далее.
Чтобы собрать пролет, понадобилось 300 бутылок. Всего на забор ушло более 10 тысяч бутылок. Часть из них подарили соседи.
Люди проходят, видят, что мы забор строим. Так вот, спасибо им, кидают нам.
Бывший военный Олег Аксенов раньше был городским жителем, но к пенсии решили с женой перебраться поближе к природе. Жена Маргарита занимается огородом и садом, а сам Олег Александрович изобретает и мастерит необходимые для хозяйства приспособления. По словам хозяйки дома Маргариты Аксеновой, идея соорудить забор из полиэтиленовых бутылок пришла в голову ее мужу. Старый забор из металлической проволоки не скрывал садовый участок от посторонних глаз и не являлся существенным препятствием для желающих поживиться на чужом огороде. Средств на настоящий дощатый забор у пенсионеров не было. Для решения проблем небогатые супруги пошли самым дешевым и неординарным путем.
Раньше мальчишки и в собаку стреляли с рогатки. Что тут не было. И нам указывали, что делать, что не делать. Все ходили, да. А теперь так спокойно, как индивидуально мы живем отдельно от всех.
Новый забор не вызывает у хозяев никаких нареканий. Он не пропускает свет, не боится сырости и громко трещит при попытке через него перелезть. Поэтому Аксеновы решили продолжить полиэтиленовое строительство. После забора на участке появилась теплица, а потом стойки с крыши. Все из выброшенных людьми пластиковых бутылок, то есть из отходов, а потому для пенсионеров бесплатно. Как рассказала супруга Олега Маргарита, пенсии у них небольшие, поэтому пытаются жить посредством. Сначала Маргарита Аксенова и не верила, что с затеей с теплицей из бутылок что-то получится, но собрала такой урожай перцев, что хватит на всю зиму, еще и угостить соседей останется.
Знаете, какой урожай? Я уже их закатывала, я уже сколько с ними делала и фаршировала, и что только я не делала с ними.
А еще огород пенсионеров охраняла пугало, тоже из бутылок и выброшенного кем-то противогаза. Как говорят супруги Аксеновы, главное – желание и смекалка. И тогда даже на небольшую пенсию вполне можно жить. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Казань». Олег Павлов. Небольшое стадо пеструшек гордо шествует по тротуару и проезжей части среди автомобилей и мигающих светофоров. Такую живописную картину жители соседних высоток наблюдают каждое утро. Буренки родом из небольшого поселка на окраине Казани, который чудом уцелел под натиском кирпичных новостроек. Пастбищем коровам служат придорожные овражки и пустыри, еще не занятые строительством. Выходят рано утром, возвращаются затемно.
Молоко-то в этом магазине-то дорого. Например, там литр стоит 20 с чем-то рублей, а я за 3 литра 50 рублей только беру.
Дойных коров у Наиля Мирхеева 3. Еще есть телочки и бык. Более 20 литров молока за удой – это гордость фермера. Правда, и этого, говорит, не всегда хватает на всех. За молоком к деду Наилю приходят со всей округи.
Наиль, много надоело, что ли, уже?
6 четвертей.
В магазине молоко, конечно, разное, можно сказать, на любой вкус. И 3,5% жирности, и 2,5%, и даже 1,5%, которое многие называют социальным. Хотя любой побывавший в деревне дачник скажет, что это не что иное, как обычная пахта, которая к собственному молоку уже никакого отношения не имеет. А из молока деда Наиля можно и сметану самому собрать, и даже творог приготовить для воскресной ватрушки.
Мне не нравится магазин. Я вот держу до утра. Здесь чай кипеть, остальные у меня на тесто, на кашу, а верхние я уж кипячу для чая, для кофе, вот верхние. Я до утра держу, вот в бетоне. Сметан, что наверху у меня, как сливка бывает.
Вот некоторые около магазина ходят, пьянствуют, а у меня удовольствие. Хоть тяжело, но вот было 12 штук, да, у меня. Кто может один справиться? Их надо убирать. их надо кормить, их надо достать, их надо доить, их надо продать.
Одинокий фермер в каменных джунглях. Это что-то из ряда вон. Коровы – это его увлечение, хобби. Полезное, а с некоторых пор и выгодное. После взлета цен на молоко, желающих покупать этот ценный продукт, у Наиля Абы прибавилось. А соседи призадумались, не обзавестись ли тоже живностью какой. Зима-то долгая. Последняя прибавка к пенсии Наиля Абы не спасает.
Чего там? 100 с чем-то рублей. Это разве много? 3400 получал, по-моему, чем-то. А сейчас 3500. А я вот за это все, за свет, за газ, за воды там... За телефона плачу 3200 рублей. Что у меня остается, если я не буду?
Осенний взлет цен, да еще на продукты животноводства, многих жителей Татарстана просто огорошил. Как же так? Ведь власти всегда с гордостью говорили, что в республике удалось сохранить как производство молока, так и перерабатывающую промышленность. Действительно, и молочных заводов, и агрофирм вроде бы достаточно. И при более низких ценах спрос на молочную продукцию удовлетворялся полностью. Причины повышения называют разные. Кто-то вслед за федеральными чиновниками винит каких-то перекупщиков и торговлю, кто-то кивает на мировую конъюнктуру. Мол, миллиардный Китай разом увеличил потребление молока. Но в Татарстане есть крупная фирма, которая сама заготавливает корма, сама содержит коров и сама же перерабатывает свое сырье. И именно на ее продукцию отмечен самый серьезный рост цен. Почему так происходит, бабушкам, соседкам Наиля Мирхеева, никто объяснить не удосужился. Вот и идут они к своему бабаю за очередной четвертью парного молочка. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Добраться к месту аварии пока сложно.
Марш несогласных в городе Сертолово начался с провокации.
У исчадия зла в Грузии есть имя и фамилия.
В некоторых сербских анклавах даже не открылись избирательные участки.
Чрезвычайное положение несовместимо со свободными выборами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.